Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Жюль Амеде Барбе де Ревели. Лики дьявола. Изнанка одной партии в вист. Эпиграф. Вы, сударь, по-видимому, смеетесь над нами, рассказывая подобные истории. Разве вы, сударыня, не знаете такого тюля, который называют тюль-иллюзия? На вечере у князя Т. Глава первая. В прошлом году, летним вечером, я посетил баронессу Маскранни, одну из парижанок, особенно ценящих старинное остроумие и распахивающих двери своего салона настежь, хотя и одной створки было бы достаточно, перед немногими уцелевшими представителями его. Разве за последнее время легкое остроумие не превратилось в претенциозный ум? Баронесса Маскранни по мужу принадлежит к старинной и славной фамилии, родом из Граубюндена. Эта фамилия, как известно, имеет в гербе серебряного орла с распростертыми крыльями, с серебряным ключом по правую сторону и серебряным шлемом по левую, по червлению с волнообразными линиями, а в середине щиток с золотым цветком лилии по лазури. Почетные фигуры эти были пожалованы фамилией Маскранни европейскими государями в награду за услуги, оказанные им Маскранни в различные эпохи. Если бы европейские государи не были в настоящее время завалены множеством других дел, они могли бы обременить уже столь сложный герб еще новую фигурою в награду за те поистине героические усилия, с которыми баронесса, дочь вымирающих праздных аристократий и абсолютных монархий, поддерживает искусство салонной беседы. Обладая манерами и умом, соответствующими имени, баронесса Маскранни превратила свой салон в рот очаровательного Коблинца, где нашло себе приют старинное красноречие, славные остатки французского остроумия, вынужденного эмигрировать перед деловым и утилитарным духом времени. Там, в ожидании минуты, когда ему суждено будет смолкнуть навеки, поет оно по вечерам свою божественную лебединую песнь. Там, как в немногих парижских салонах, где живы еще традиции изящной беседы, не слышно длинных фраз и совсем почти изгнан монолог. Ничто не напоминает вам журнальные статьи или политической речи, вульгарных форм мысли, особенно излюбленных XIX веком. Ум блещет здесь в очаровательных и глубоких, но всегда кратких речах, а иногда только в оттенках голоса или едва приметных гениальных жестах. В этой счастливой гостиной мне привелось ознакомиться еще ближе с той силой, в которой я не сомневался и раньше, с силой односложных слов. Не раз доводилось мне слышать, как их произносили или роняли их с искусством, далеко оставлявшим за собою талант мадемуазель Марсе. Царица Междометии на сцене, она тотчас же была бы лишена трона в Сен-Жерменском предместье, ибо женщины этого предместья слишком гранд-дам для того, чтобы подчеркивать тонкость своих острот на манер актрисы, играющей Мариво. В этот вечер, однако, в виде исключения, обстоятельства сложились не в пользу кратких речей. Когда я вошел в гостиную баронессы Маскранни, комната была полна лиц, которых баронесса называет своими интимными друзьями, и беседа отличалась обычным оживлением. Подобно причудливым цветам в яшмовых вазах на консолях гостиной, близкие друзья баронессы разнятся друг от друга по происхождению. Есть между ними англичане, поляки, русские, но все они французы по языку, по складу манер, который на известном уровне общества повсюду одинаков. Не знаю, с чего начался разговор, который я застал, но когда я вошел, говорили о романах. Говорить о романах почти то же, что рассказывать свою жизнь. Нечего прибавлять, что это собрание светских мужчин и женщин не было столь педантично, чтобы говорить о романах в литературе. Интересовала суть вещей, а не их форма. Эти практики высшей морали, эти люди, искушенные в страстях и под легкими развязными манерами, скрывавшие глубокий жизненный опыт, рассматривали роман с точки зрения человеческой природы, нравов и истории. Только всего. Но разве это не все? Впрочем, на эту тему уже, вероятно, много говорили, ибо на лицах было написано выражение напряженного внимания. Взаимно возбуждая друг друга, умы играли и пенились, как вино. Некоторые живые души, я мог бы насчитать их в гостиной 3-4, сидели молча, одни склонив голову, другие мечтательно разглядывая унизанную перстнями руку, покоившуюся на коленях. Быть может, они пытались облечь в плоть свои грезы, что является делом почти столь же трудным, как и одухотворение своих ощущений. Укрытый беседою, я вошел незамеченным и сел позади ослепительной бархатистой спины красавицы-графини Домналии, покусывавшей край веера и внимавшей разговору, как внимали все в этом свете, где умение слушать почитается особым очарованием. Розовый день покрывался тенями и тихо угасал, как счастливо прожитая жизнь. Гости сидели полукругом, и в легком сумраке салона вырисовывалась словно гирлянда, сплетенная из мужчин и женщин в разнообразных небрежно-внимательных позах. То был как бы живой браслет, застежкой у которого служила хозяйка дома с ее египетским профилем и с ее кушеткой, на которой она постоянно лежала, как Клеопатра. В открытое окно были видны небо и балкон, на котором стояли несколько человек. Воздух в эту минуту был так чист, а набережные реки так молчаливо, что стоявшие на балконе не теряли ни одного звука, раздававшегося в гостиной, несмотря на то, что драпировки окон смягчали звонкие ноты и задерживали в своих складках волны голоса. Когда я увидел и узнал говорившего, то понял и внимание, с которым его слушали. Оно не было простой любезностью, которую дарила его красота, и дерзость, с которой он удерживал за собой слово, гораздо дольше, чем допускалось в этой изысканной гостиной. Действительно, говоривший считался самым блестящим рассказчиком в этом царстве изящной беседы. Я не называю его по имени, но даю вам его характеристику. Виноват, у него было еще одно качество. Злословие и клевета, сестры, похожие друг на друга так, что их трудно различить, и пишущие свою хронику на выворот, словно еврейское письмо, не является ли эта хроника часто на самом деле тарабарскую грамотою? Вписали в свою летопись, что человек этот был героем бесконечного ряда романических приключений, о которых он, конечно, не собирался рассказывать вам в этот вечер. «Самые прекрасные романы в жизни — это те, — говорил он, когда я уселся на диванных подушках под прикрытием плеч графини Домналии, — которых нам пришлось слегка коснуться рукою или задеть, идя мимо, ногою. Всем вам они встречались. Роман обычнее истории. Я не говорю о тех грозных катастрофах и драмах, в которых дерзость чувства смеется над общественным мнением. Минуя эти редкие бури, вызывающие неописуемое негодование общества, подобного нашему, которое было лицемерным вчера и только трусливо сегодня, вам всем приходилось быть свидетелями таинственных проявлений чувства или страсти, губящих целые жизни, разбивающих сердца с глухим стуком, похожим на звук тела, падающего в бездну подземной тюрьмы, над которую мир простирает свой тысячеголосый шум или свое молчание. О любовной истории часто можно сказать то, что говорил Мольер о добродетели. И куда она только не заберется, дьявол ее возьми. Где всего меньше ожидаешь ее встретить, она тут как тут. Вашему покорному слуге довелось в детстве увидеть, нет, не то слово, скорее угадать, почувствовать одну из ужасных, беспощадных драм, которые разыгрываются не на публике, хотя люди и видят действующих лиц ежедневно. Одну из тех кровавых комедий, по выражению Паскаля, которые даются при закрытых дверях, за спущенным занавесом интимной жизни. Но немногое, что из этих скрытых, задушенных, вогнанных внутрь драм выходит наружу, гораздо мрачнее и потрясает воображение и память сильнее, чем если бы на ваших глазах разыгрывалась вся драма. То, чего не знаешь, в остый раз увеличивает силу впечатления от того, что видишь. Ошибаюсь ли я? Но мне кажется, что ад должен ужаснуть гораздо более, если смотреть на него в щелку, чем если окинуть его взглядом весь, с высоты. На мгновение рассказчик остановился. Высказанное им положение было настолько понятно всякому, у кого есть хоть малая доля воображения, что никто не возражал. Живейшее любопытство было написано на всех лицах. Маленькая Сибилла, сидевшая на полу у ног матери, встала с выражением ужаса на лице, словно кто-нибудь пустил ей на ее худощавую шейку под лифчик змею. «Не вели ему, мама!» — молвила она с бесцеремонностью избалованного ребенка, обещавшего превратиться со временем в деспота. — Не вели рассказывать историй, от которых делается страшно. — Я буду молчать, если вам угодно, мадемуазель Сибилла, — ответил тот, которого девочка с наивной и нежной бесцеремонностью не назвала по имени. Живя так близко от этой детской души, он изучил ее любопытство и ее боязливость. Жизнь внушала ей волнение, близкое к тому, какое испытывает человек, входя в воду более холодную, чем окружающая атмосфера, от которой у него захватывает дух. «Сибилла отнюдь не хочет, насколько я понимаю, заставить умолкнуть моих друзей», — сказала баронесса, гладя задумчивую не по летам головку дочери. «Если она боится, то ей остается только уйти». Но капризная девочка ждала рассказа с не меньшим, по-видимому, нетерпением, чем ее мать, и не ушла, а, выпрямив свою худощавую фигурку, дрожавшую от страха и любопытства, вскинула глубокие черные глаза на рассказчика, словно наклонилась над бездною. «Итак, продолжайте», — сказала девица София Деревисталь, бросив в сторону рассказчика взгляд больших, светлых и влажных, хотя и необыкновенно блестящих, карих глаз. «Видите?» — добавила она с едва приметным жестом. «Мы все вас слушаем». Он рассказал следующее. «Сумею ли я, однако, передать, не ослабив, эту повесть, оттененную жестами и переливами его голоса? Сумею ли с достаточной силой воспроизвести впечатления, вызванные ею среди лиц, собравшихся в этой гостиной?